Говорит и показывает радио «Свобода» в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, все, кто читает «Комсомольскую правду». Если есть такие люди среди вас, конечно, знают, что более лояльной к Владимиру Путину лично, к Кремлю, к российской политике сделать ее совершенно невозможно, чем она была при Владимире Сунгоркине, который неожиданно умер в прошлом году. Но следующему главному редактору это удалось. И даже сотрудники редакции, которые привыкли ко всему, они увольняются, протестуют, но или тихонько негодуют в уголках те, кого еще не уволили за строптивость. Давайте посмотрим сюжет.
В «Комсомольской правде» все жестче контролируют сотрудников, сообщает 12 апреля телеграм-канал «Тайная канцелярия» со ссылкой на инсайдеров в медиахолдинге. В ноябре минувшего года главным редактором и генеральным директором КП была назначена Олеся Носова. Это произошло после смерти бывшего главреда Владимира Сунгоркина. Сунгоркин находился под санкциями ЕС. По информации телеграм-канала, Носова реагирует на растущее недовольство сотрудников вводом все более жестоких ограничений. Причем речь идет далеко не только о политическом.
Цензурируется даже невинная светская хроника. Многие работники просто вешаются и не понимают, что делать. Много профессионалов уволилось. Некоторых сотрудников, в том числе талантливых работников новостной службы, из КП выдавили. С некоторыми опытными кадрами Носова вступила едва ли не в личный конфликт.
Такие слова сотрудников «Комсомольской правды» приводит телеграм-канал «Тайная канцелярия». Знаю. Никита Кричевский, ведущий передачи об экономике на радио КП, назвал сведения о массовом увольнении сотрудников чушью, хотя подтвердил, что требования после известного инцидента потяжелели. Известно, что в КП еще в феврале было принято решение ограничить доступ к самостоятельной публикации материалов на сайте для большинства сотрудников. Поводом стала антивоенная акция а-ля Марина Овсянникова. Новостник Владимир Романенко, работавший удаленно, 11 февраля опубликовал на сайте КП целых 19 антивоенных новостей и 3 статьи с заголовками «Путин приказал бомбить мирные города в Украине», «Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле», «Пытки над Навальным». Многие из этих материалов Романенко поместил в раздел «Главное» и пометил для Яндекс.Новостей. Статьи он составил на основе международных расследований, публикаций в «Медузе», «Настоящем времени» и «Дойче Велле». Антивоенные материалы Романенко продержались на сайте КП всего 10 минут, но 3 его статьи до сих пор доступны в созданном им же веб-архиве. В тот же день Романенко выложил на своем аккаунте в Инстаграме видеообращение к украинцам.
«Я раскаиваюсь в мерзости своих поступков и еще раз приношу извинения всем жителям Украины. Вы имеете полное право меня ненавидеть за ложь, которую я писал».
В февральском внутреннем меморандуме КП, опубликованном на нескольких телеграм-каналах, говорится:
«Мы закрываем всем новостникам временно возможность публикации. Кидайте новости выпускающим в черновиках. Это неизбежная мера после произошедшего. Это не значит, что мы теперь не доверяем всем, но мы обязаны принимать меры безопасности, чтобы в конечном итоге защитить весь коллектив. Еще раз, это вынужденная и неизбежная мера. Это не жест недоверия к вам, а жест защиты всего нашего коллектива, за который мы, руководство, несем ответственность».
Помимо ограничений доступа, руководство КП особо предупреждает сотрудников о том, что им может грозить административная и уголовная ответственность. Сотрудницу КП Анну Великжанину, проработавшую в издании 18 лет, уволили за пост в Фейсбуке, в котором она кратко рассказала об акции Романенко, при этом назвав его статьи антироссийскими. «Новый главред «Комсомольской правды» Носова удостоила меня и с требованием объяснения, присланным по почте за ее подписью», пишет Великжанина в Фейсбуке в посте от 29 марта. Носова обвиняет Великжанину в том, что своим постом о Романенко она якобы, цитирую, «довела до сведения неограниченного круга лиц о фактах распространения в сети интернет антироссийских материалов, дискредитирующих не только работодателя, но и подрывающих основы правопорядка и законности. Вы являетесь обозревателем «Комсомольской правды» и не можете не осознавать, что антироссийские и недостоверные материалы причиняют вред обществу и государству», говорится в письме Носовой. Ранее Олеся Носова была первым заместителем главреда, а также шеф-редактором и издателем портала КП.ру. В сети осталось немало ее выступлений на тему, как заработать на медиарынке. Примечательно, что в этих выступлениях Ахносова с гордостью рассказывает о размещении в «Комсомольской правде» заказных статей как эффективного источника дохода. Она называет их коммерческими лонгридами или нативной рекламой. Несколько лет назад в интервью медиапроектам, существовавшей еще в то время Mail.ru Group, Носова рассказала, что всем сотрудникам КП раздают айфоны.
Главное, что у нас абсолютно все журналисты вооружены айфонами, мы им покупаем айфоны. Ну, это тоже им и приятно. Ну,
безусловно.
Да. А тем, кто хорошо работает, тем покупаем красный айфон.
Примерно в то же время, по словам Носовой, один из авторов издания на месяц ездил в Америку писать, цитирую, «разоблачающий материал о том, как они все загибаются». Конец цитаты. В последнем своем выступлении, выложенном в Ютьюбе 2 месяца назад, Носова как будто бы совершила очередной ребрендинг КП. Теперь она позиционирует издание и все связанные с ним платформы как традиционные медиа, мол, только им, старинным и проверенным, и можно доверять в это тяжелое время. 3 апреля уволенная из КП Анна Великжанина опубликовала скриншоты комментариев и сообщений от коллег, которые выражают ей поддержку и в равной мере недовольны новой атмосферой в холдинге. Однако этот обмен комментариями тоже носит своеобразный характер. «Так мы в Украину превратимся, если будем поступать так цинично», пишет одна из коллег.
Там дело в том, что этот вот чат с комментариями, он же тоже читается руководством. То есть, если вы кого-то поддерживаете в «Комсомольской правде», вы должны как-то так формулировать свою позицию, чтобы вас за эту поддержку не уволили. Я говорила с одним сотрудником, который до сих пор работает, и спрашивала вот об этих новшествах, касающихся редакционной политики. Новое в том, что очень жестко отслеживаются все посты сотрудников в сети Facebook, хотя она вражеская, запрещенная, казалось бы, чего там делать начальству на этой чужой территории, но тем не менее жестко отслеживается. Если вы позволяете себе какое-то там хихи в адрес, например, Дмитрия Пескова, то не надо хихи, а надо все-таки постить знаменитых кошечек. Вот это вот новшество, которое было введено, прочесывать страницы сотрудников. И второе, вот мне говорили, что если раньше вы публиковали какое-то там, это же не российская газета, просто публиковать документы правительства. Это такое веселое, желтоватое издание, в котором вам, на доступном вам языке и вашему интеллекту в соответствии с его стандартами, подаются правительственные документы, то есть с мнениями, комментариями, то есть это как-то так живенько оформляется. Сейчас все это живенько оформляться перестало, мнений никаких по поводу спущенных правительственных указов, приказов, чего-то еще нет. Просто вас знакомят с этим, и все без штучек-дрючек. С нами на связи Владимир Романенко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Владимир, а вот ведь у вас будет в этом эфире возможность познакомиться с Марией Овсянниковой, с Мариной Овсянниковой, простите, пожалуйста, ошиблась. И, кстати говоря, Гостомель все-таки город прозвучал в нашем эфире, не очень правильно было поставлено ударение. Вы скажите, пожалуйста, вас ее, вот эта вот история с ней вдохновила на вашу историю, или вы совершенно так самостоятельно это решили, без того, что, без опоры на этот опыт?
Решение было принято уже несколько до того, как я начал изучать примеры акций в пропагандистских изданиях, и когда мне нужно было найти небольшие ориентиры, я как раз-таки обращался к опыту сотрудников Ленты.ру и вот Марины Овсянниковой. Ну, вот, но опыт сотрудников Ленты.ру ближе мне все-таки, потому что это печатное издание. Вот, в том числе я по формату некоторых публикаций обращался к их акции протеста. Марина Овсянникова стала именно примером смелости для меня, потому что все-таки прямой эфир и непосредственное нахождение в редакции – это намного более опасно, чем мое пребывание за границей. Поэтому да, да, в какой-то степени.
Тут нужно объяснить, Владимир, что так получилось, что в «Комсомольской правде» разрешают работать дистанционно, позволяют сотрудникам это делать, и вы уехали, в общем, спасаясь от мобилизации в тот момент, ясное дело, для этого вы уезжали и работали удаленно. Это было разрешено компанией, правильно?
Да, я даже уточнял этот момент еще, когда устраивался, потому что понимал, что я в любом случае уеду, и искал дистанционную работу. Я спросил у людей, нанимавших меня, и у сотрудников, могу ли я вот работать из-за границы. Будут ли работать у меня технические средства, то есть там есть VPN специально, чтобы подключаться к сайту и порталу. Я уточнял этот момент, будет ли он работать, мне сказали «да», и никаких дополнительных вопросов не было.
То есть для того, чтобы акция была успешной, нужно все-таки желательно отъехать и безопасной, по крайней мере. По крайней мере, вы ничем не рисковали, когда ее совершали, только, естественно, своим рабочим местом.
Ну, да, по сути, это был риск рабочего места, ну и вот я единственное переживал из-за возможных репрессий в отношении семьи. Слава богу, сейчас все хорошо.
Какой вы... Вот это я уже буду и у Марины спрашивать. Вы работали, тем не менее, вы работали в Москве с людьми, с коллективом. Какое количество людей... Мы не будем вот сейчас обозначать, как именно думают, чтобы ни под какую статью их не подвести, но думают, вот будем это называть так, как вы. Сколько из них, с кем вы общались, так, как вы думают?
Не знаю, может быть, от силы 1-2 человека, потому что какого-то явного недовольства и неподдержки войны я не встречал. Но, тем не менее, возможно, вот шутливые комментарии в рабочем чате по поводу там цели войны, в очередной раз озвученных Кремлем, да, подшучивали из разряда «наконец-то мы узнали». Вот. Ну и антивоенные позиции, а ну, именно признаки одного из сотрудников я наблюдал. Насчет еще одного я немножко сомневаюсь, потому что не было никаких доказательств, просто вот, мы не буду указывать на эти признаки, чтобы никого не подставлять. Да.
Но вы когда шли в «Комсомольскую правду» уже в прошлом году, в военном году, вы вообще-то ее позицию знали, конечно, газеты.
Да. Да, знал. И самое ужасное, собственно, в своем обращении я как раз приносил по этому поводу извинения, потому что ну, это было, по сути, продажа своей совести, пойти туда именно в военное время со своими взглядами, с сознанием того, что там действительно происходит. Было ужасное состояние, но мне на тот момент казалось положение безвыходным, и поэтому я решился на этот момент.
Просто по жизненным обстоятельствам. Ладно, мы не будем уж таких оценок никаких. Прекращайте каяться, вы уже это сделали несколько раз, поэтому, хотя что, я тут буду не священник же сидеть и принимать вот эти покаяния. Я очень благодарна вам за участие в нашем эфире. Мы продолжаем. И, кстати говоря, если у вас будут вопросы к Марине, пожалуйста, вы их задавайте, если вам будет интересно, вы журналист, вы новостник. Марина Овсянникова с нами на связи. Марина, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, проблема гораздо шире, потому что за последние 20 лет Путин уничтожил все независимые медиа в России. Или ты, если ты работаешь в этой системе, то ты играешь по четко обозначенным правилам. Если ты, у тебя оппозиционные взгляды, и ты против войны, у тебя в данный момент есть только единственная возможность уезжать за пределы России. Если ты находишься в России, то значит ты полностью только можешь работать в подконтрольном Путиным СМИ. Потому что за эти 20 лет, грубо говоря, Путин, все медиа контролируются Кремлем. Они контролируются через Путина, через друзей Путина, через какие-то подставные структуры. Поэтому чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее правду эту говорит. И такие люди, вот как Владимир, как эти ребята из Ленты.ру, которые опубликовали 9 мая правдивые сообщения о том, что происходит действительно в Украине, это правда, это героические люди, они не пошли на сделку со своей совестью, и эта правда потихоньку, она будет прорываться, потому что я думаю, что таких информационных диверсий будет становиться все больше. Но нужно сказать, что государственные СМИ, они очень боятся этого, потому что после моего протеста прямые эфиры на Первом канале полностью отменили. Сейчас прямые эфиры идут с небольшой задержкой, там секунд 30-60. Вот как говорил Владимир, у них тоже пропала на сайте «Комсомольской правды» возможность публиковать что-то, какие-то статьи из-за границы и как бы без предварительного просмотра. Поэтому эта система, она боится правды, и она все больше и больше закручивает гайки.
Марин, а вот процент, конечно, мы не можем считать точный социологически, но мне говорили, вот я буду оперировать такими понятиями, мне говорили, что на Первом канале реально 75% людей, ну, опять же, очень условно 75%, большинство думает так, как вы. Вот так говорили, честно-честно.
Да, я могу вам сказать, что на Первом канале процентов 10-20 это сотрудников Первого канала, это действительно ярые сторонники Путина. Остальные люди просто, раньше я их называла заложниками этой системы, сейчас я их называю просто они циничные и продажные. Они играют по четко обозначенным правилам, за большие деньги, они прекрасно понимают, что другой работы в нынешних условиях не найдут они. Поэтому они предпочитают сидеть тихо и помалкивать, они просто в какой-то момент после начала войны, после 24 февраля, они подписали договор с дьяволом. Они остались работать на этот режим, они его подписали и сейчас играют по четко обозначенным правилам за большие деньги.
Марин, а вот давайте мы разберемся в такой штуке, как штатное расписание, как не смешно. Вот вас называют пропагандистом, вот вас сразу назвали там, вот она пропагандистка. Я всегда вас защищала, мне приятно с вами познакомиться, я всегда вас защищала в том смысле, что вы не сидите в кадре, вы не делаете репортажи, вы не пишете эти тексты, вы не заказываете сюжеты, через ваши руки они не проходят. Насколько я понимаю вашу работу, вы занимались переводом, адаптацией заголовков из зарубежной прессы к реальности, правильно?
Да, я
русскому,
следила.
Да, вариант.
Я следила за международными новостями, как бы в мои должностные обязанности не входило написание пропагандистских текстов.
Можно ли вот как-то, не знаю, делаете ли это вы для себя, но, может быть, для нашей аудитории, сказать, можно ли сказать, что не каждого можно считать, что есть ряд работников, которых можно считать причастными к тому, что происходит, причастными, ответственными, а есть ряд людей, которые, ну вот как Владимир говорит, ну сидели, вот ну безвыходная ситуация, нужно зарабатывать деньги. Можно ли разграничить как-то эти профессии, там, например, эти да, а эти нет?
Конечно, это глубоко неправильно называть пропагандистами всех людей, которые сейчас работают в государственных медиа, которые находятся в России, которые занимаются журналистикой, потому что таким же образом можно сказать, что пропагандисты — это режиссеры, операторы, обычные редакторы. И, конечно же, это не пропагандисты. Пропагандисты — это топ-уровень. Это Симонян, Соловьев, Киселев, Андреева. Это те люди, которые создают параллельную реальность, которые учат русских ненавидеть Украину и ненавидеть Запад, которые угрожают миру ядерным оружием. Конечно, всех сотрудников государственных медиа ни в коем случае нельзя назвать пропагандистами. Я вообще как бы против термина «коллективная ответственность». Мне кажется, ответственность должна быть исключительно то, чем ты занимался во время войны, что ты делал и какова конкретно была твоя роль во всем этом процессе.
Спасибо, Марина. И с нами на связи главный редактор еженедельника «Собеседник» Олег Ралдогин. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
У вас всегда издание было отдельным, особенным. Я уж термин буду сейчас очень аккуратно слова подбирать, и оно таким остается. Но я сейчас, пока мы еще перейдем к вашему изданию обязательно, но я хочу спросить о том, о чем мы говорим сейчас. Вы общаетесь не только с журналистами вашей редакции, о них я даже спрашивать не буду, как они думают. Вы общаетесь с другими коллегами. Все-таки по вашим ощущениям, среди коллег, с которыми вы общаетесь, настроение вот эти поддержки, вот этой спецоперации, будем ее называть так, как называют Российской Федерации, они велики или это совершенно не так, как принято думать, что вот они все за?
Я хочу сказать, что даже если брать пропагандистские, как их называют, СМИ, то есть определенный перечень так называемых системообразующих СМИ, и многие люди после начала спецоперации, особенно после мобилизации, туда, наоборот, выстроились в очередь, чтобы устроиться, потому что из этих СМИ не призывают в армию, если брать мужчин. То есть во многом кадровая вот эта политика сейчас строится именно на существовании брони. Если говорить, так сказать, об искренних фанатиках того, что происходит, это, ну, может быть, все-таки четверть, да, процентов 20, 25, 30, не больше. Еще процентов 20, скажем так, фаталисты. Те, которые просто приспособились к существующим условиям, ну, будь что будет, подождем, как оно все вывернется. Ну, примерно половина – это противники, ну, в основном, конечно, тихие противники, таких как Марина, наверное, немного все-таки готовых выступить со своей позиции.
А что вы думаете об истории, которая происходит в «Комсомольской правде», когда уже, казалось бы, дальше некуда, а все равно дальше? Что вы о ней думаете, как главный редактор? Хотя, может, это не корпоративно оценивать, но, конечно, происходящее у коллег.
Том Горкин при всем отношении к нему был личностью, и он человек, который сам себя сделал, и человек, который, скажем так, самостоятельно выстраивал свою политику по отношению к Кремлю. А нынешний главный редактор все-таки поставлен в сложившиеся условия. Она человек назначенный, будем говорить прямо. Поэтому она старается соответствовать тому, что происходит. Собственно говоря, вот и происходит в тех интересах, в тех, скажем так, ее мировоззрениях о том, как воспримутся ее слова в Кремле. Хочет просто выглядеть лучше. Говоря, она это и делает.
Еще лучше, чем был он. Но за ним действительно два водилось хороших качества. Два. Качество одно хорошее, что он старался заботиться о ветеранах «Комсомольской правды», очень стареньких. Там у них есть клуб «Комсомольской правды», где он их пестовал. И второе – это не качество, это история о том, как вы, наверное, помните, Олег, его журналист в Белоруссии попал в эту ужасную историю, когда он написал, хорошо написал о том, кого этот убитый парень силовиками белорусскими. Он написал о нем позитивную заметку, и его объявили самого террористом белорусские власти. И Сунгоркин пытался его спасать и нанимал ему... Ну, его, вы знаете, похитили в Москве, увезли в Минск. Пытался спасать, нанимал адвокатов. Но сейчас, когда он умер, по-моему, у парня уже никаких шансов нет вылезти, потому что кто будет о нем теперь заботиться? Олеся Носова едва ли.
Ну, безусловно, потому что когда Сунгоркин воспринимал «Комсомольскую правду», прежде всего, в ее нынешнем виде, как свое детище, и, соответственно, относился к журналистам, которые работали у него в команде.
Ну да, спасибо, Олег. Я вот читаю сообщения, которые к нам приходят. Не читайте по утрам путинских газет. Никто и не призывает. Мы только рассказываем о том, что в них происходит. И вот пишет нам Слейдер, читал «Комсомольскую правду» в прошлом тысячелетии. Сейчас ни «Комсомола», ни «Правда» одна вывеска. Кто-то нам пишет, никогда не читала «Комсомольскую правду». Это пишет Аня Якубовская. Галина Карабанова пишет, я газеты не читаю совсем. Там одна бессовестная ложь. Но не все газеты. Вот, кстати, Галина, мы сейчас вам ответим нашим сюжетом о той прессе. Я просила сделать сюжет нашего корреспондента о той региональной прессе, которая еще как-то сохраняет совесть и достоинство. Давайте его посмотрим, этот сюжет.
С началом войны в России под запретом оказались десятки оппозиционных СМИ, в том числе региональные, работающие на Северном Кавказе, в Сибири, северных и центральных регионах России. Многие издания были вынуждены перебраться за рубеж. Год спустя практически все крупные независимые региональные проекты по-прежнему заблокированы, но часть продолжает работу через VPN или соцсети. Новосибирское издание «Тайга.Инфо» было заблокировано 1 марта 2022 года из-за слова «война» в публикациях. После этого редакция удалила материалы о российском вторжении в Украину, но блокировку не сняли. СМИ осталось без рекламодателя. Его учредитель Александр Баянов ушел из проекта и уехал из страны. Сегодня сайт работает в России через VPN, а его редакция вынуждена учитывать все законодательные ограничения. Журналисты сосредоточились на текстах об экономическом кризисе и акциях протеста. И по-прежнему занимаются расследованиями. Издание писало о заключенных, которых вынуждают вступать в ЧВК «Вагнер», иностранных активах членов «Единой России», пытках в колониях. С началом войны были заблокированы сайты изданий 7х7, «Горизонтальная Россия», «Кавказский узел», иркутская СМИ «Люди Байкала», «Псковская губерния». Часть их сотрудников уехала за рубеж. Сайты работают через VPN. В редакции Псковской губернии перед тем, как она приняла решение об отъезде, неоднократно проходили обыски, рассказывал главный редактор газеты Денис Камалягин.
Для нас проблемы начались до февраля 2022 года. Были проблемы с местными властями, были проблемы с моим статусом иностранного агента, суды, которые проходили из-за этого. Ну, а в марте президент подписал закон о военной цензуре. Уже на следующий день к нам пришла полиция, вломились в наш офис, положили всех на пол, включая наших практикантов, изъяли все оборудование, вызвали на допрос на следующий день. В тот же день у нас заблокировали сайт издания. Через несколько дней нам заблокировали все соцсети.
Издатель медиа «It's My City» из Екатеринбурга Дмитрий Колезев после 24 февраля был признан иностранным агентом. Издание продолжает работу и после блокировки сайта в соцсетях. Большая часть команды издания находится в России, но пишет публикации под псевдонимами. Сам же Колезев объявлен в розыск по уголовному делу о фейках о российской армии.
Я для себя решил, что я хочу по-прежнему называть войну войной, агрессора агрессором, жертву жертвой. Я не хочу пытаться как-то переворачивать эту картину и делать вид, что ничего не происходит. Ну и в тюрьму я тоже не хочу. Поэтому я принял решение уехать. И с конца февраля я не в России. Ну и так как я продолжаю рассказывать о войне, рассказывать о военных преступлениях, рассказывать о том, что происходит, собственно, для этого я и уехал. Думаю, поэтому я и оказался сначала в списке разыскиваемых, а потом в списке иностранных агентов.
В другом екатеринбургском издании «Вечерние ведомости» с начала войны решили не писать о боевых действиях на территории Украины, потому что решили, что не смогут объективно освещать ситуацию в условиях цензуры. Несмотря на это, в апреле-мае прошлого года учредитель и редактор издания были оштрафованы за дискредитацию армии за новость о начале войны 24 февраля. Весь коллектив редакции работает в России.
Вот теперь я хотела бы обратиться снова к Владимиру Романенко. Владимир, как вы считаете, в современной России все-таки есть ли возможность оставаться, работать? Ну, конечно, не в «Комсомольской правде», но в каком-то из изданий можно работать и оставаться человеком, не продавать совесть и так далее. Есть такая? Вы думали об этом, что теоретически хотя бы, что такая возможность может быть?
Да, конечно, есть довольно много сильных региональных изданий. И во многом как раз-таки для таких региональных изданий не хватает журналистов на месте. Вот, чтобы непосредственно освещать повестку, выезжать на мероприятия или в том числе вести расследование по регионам, в том числе и на федеральном уровне. Вот, поэтому да, я знаю, что остаются люди в России, независимые журналисты, и в региональной прессе, и корреспонденты «Медузы», допустим, которые также продолжают собирать информацию.
Я вот не уверена, что вы как-то сказали, корреспонденты «Медузы», которые остаются, они теперь просто нежелательная организация. Там, по-моему, все гораздо хуже, чем даже иностранные агенты. Там, наверное, глухое подполье, если они есть.
Ну, Да.
Это уже уголовная ответственность, да.
Да, да.
Да, спасибо, Владимир. И, Марин, вам тот же вопрос. Знаете ли вы коллег? Или, ну, конечно, без имен и так далее. Считаете ли вы, что есть люди, и даже на федеральных каналах, которые все еще как-то вот стараются делать свою работу, ну, вот как-то так, без...
Вы знаете, если вы работаете в политической журналистике, то находиться на территории России и писать правду – это невозможно. Если ты журналист, то сейчас в России можно, наверное, писать только о культуре, там, я не знаю, о собачках и кошечках. Единственная возможность, которая остается у людей, которые работают и освещают политические новости, это устраивать так называемую итальянскую забастовку. Может быть, делать вид, как я последние годы делала на своем рабочем месте, постоянно говоря шеф-редакторам, что нет никакой позитивной информации о России, что нет никакой позитивной информации в иностранной прессе о Путине и так далее. Может быть, частично пытаться саботировать работу и вставлять какие-нибудь, ну, по крайней мере, безобидные комментарии, но, как мы знаем, это тоже достаточно опасный путь. Если вы помните журналиста Славу Тихонова, который работал в «Москва-24», на телеканале «Москва-24», он попросил не клеить буквы «Z» на автомобиле во время прямого эфира, и даже эта невинная просьба была предлогом для увольнения. Насколько я знаю, Слава сейчас находится по-прежнему на территории России, и он, кстати, пытается работать для СОТИ, не знаю, насколько официально, неофициально, но, тем не менее, какие-то судебные процессы они пробуют освещать. И я думаю, что, кстати, СОТА, наверное, и Русновости – это единственные независимые СМИ, которые еще остались и которые еще освещают какие-то судебные процессы, связанные с войной, находясь на территории России.
То есть это вообще-то уже можно говорить о том, что вот-вот и вот пресса такого рода перейдет на совершенно нелегальное положение. Пресса, которая хоть что-то себе позволяет.
Конечно, они на нелегальном положении. Насколько я знаю, их всячески прессуют. Даже когда я была в Москве, СОТА пыталась освещать судебный процесс, который проходил надо мной в то время как раз-таки по делу о фейках российской армии, и доходило до того, что журналисты запрашивали картинку, видео из зала суда. Я сидела на судебном процессе, во время судебного процесса, с табличкой «Нет мобилизации». Это как раз был день, когда Путин объявил о так называемой частичной мобилизации. Вот. Так я могу сказать, что журналистам СОТИ даже не дали это видео. Просто был... Им не запрещали его показывать, их просто не пустили на процесс, а потом сказали, что видео и фото, оно просто исчезло. Вот в таких условиях работают журналисты, которые еще пытаются хоть что-то освещать в России, антивоенное. И это очень безумно смелые и отважные люди. Я преклоняюсь перед ними, потому что они пытаются, хоть как-то находясь в России, противостоять этой системе.
Да, и принципиально остаются там многие в России. Спасибо, Марин. И вот как раз... Олег Ралдогин. Олег, я надеюсь, с вами будет фу-ту-тфу, все хорошо, но я сейчас прочитаю нашей аудитории. Это сайт «Собеседника», газета, которая, по-моему, все еще выходит в Москве. Вот ее сайт. Сейчас несколько заголовков для Олега читаю. Не для Олега, конечно, он их знает, эти заголовки. Ну, просто вот вы набираете сайт «Собеседника». Мариупольская рулетка. Рабочим, восстанавливающим Донбасс, постоянно врут и задерживают зарплату. То есть как бы все-таки в... речь идет о российских рабочих, наверное, Олег объяснит, которые страдают, восстанавливая чужую территорию. Репортаж с процесса по делу Алексея Москалева. «Любить отца не преступление», а в общем, я думаю, что в федеральной прессе это уже преступление, конечно. «В бой идут одни старушки. Кто стоит за отрядами Путина?» Читаю дальше. «Настоящим доношу. Россию захлестнула волна стукачества». Ну и «Быть Иосифом Пригожиным». Наверное, что-то о Пригожине. И, Олег, вам слово. Я вот по заголовкам я вижу, что это, ну, это абсолютно не федеральная повестка. Это, наверное, все слышат по заголовкам. Какой вот мы из материалов, какие материалы вы считаете стрёмными все-таки? То есть вы с опаской их публикуете?
Мы не освещаем боевые действия. Просто вообще. Объективно, с нашей точки зрения, объективно, мы писать об этом не можем, а писать по-другому не имеет смысла. То есть мы берем расследование, мы берем интервью. Вот у нас и с Мариной было большое интервью в свое время, когда мы еще были в России. А вот сейчас вот взяли интервью с Шендеровичем, еще не печатанное, делаем расследование. Вот сегодня буквально сверстал. Его еще нет на сайте, в печати. В
а как с Шендеровичем? Потом... Подождите, но он же не... он все равно будет говорить о войне? Или это убирается и интервью на какую-то культурологическую тему?
Ну, Шендерович знает, как говорить, и мы знаем,
он,
как писать.
Он понимает, как не подставить редакцию.
Разумеется, люди, которые там, они понимают, что понимают. Мы можем, что мы не можем. Да. То есть буквально практически каждый второй случай, когда мы разговариваем с людьми, ну, признанными иноагентами, которые уехали, медийные персоны, которые... А что это? Вот можно говорить, а что это вы правда напечатаете, хотя они говорят достаточно деликатно. Там, Гребенщиков так говорим, Макаревич. Да, мы можем, мы это печатаем. И, разумеется, есть какие-то вот такие красные линии, если использовать терминологию Путина, за которые мы не выходим, потому что, собственно говоря, мы остались единственным печатным СМИ, которое сейчас выходит в России, которое может себе использовать такую... не федеральную, как вы сказали, повестку, и подводить наших читателей, чтобы у них не было вообще такой отдушины, мы, конечно, не можем. Ну, стараемся в тех рамках держаться, и пока... Вот, но сайт у нас тоже заблокирован. Да. Сайт заблокирован. То, что вы сказали, набирайте сайт, собеседник только под VPN. Заблокирован с 6 марта прошлого года.
Да, к VPN мы еще...
Трижды мы пытались делать похожие сайты на других серверах, ну, с другими доменными именами, но все три раза их тоже блокировали, хотя, там, собственно говоря, на мой взгляд, блокировать было не за что. Просто блокировали за то, что звучало у нас слово «собеседник».
А в бумаге? Вы есть в бумаге еще? Это можно купить?
В бумаге мы есть, да. Вот я о чем говорю. Что
да, в киоске, да.
В России именно потому, что многие люди, ну и привыкли читать нас в бумаге, да. Прежде всего, это старшее поколение, очень много слов, конечно, благодарности, звонки, и письма, и электронные письма. Так что мы стараемся все-таки для читателей как-то работать по мере возможности, хотя уже, конечно, не в тех объемах и не в том качестве, как того хотелось бы, как можно было это делать раньше.
А вот я могу спросить вас сразу, объединить два материала ваших в один вопрос. «Боевые отряды Путина» и «Доносы, процветающие в Российской Федерации». Две статьи, но тема, в общем, где-то это одна.
«Отряды Путина» и «Доносы»?
Да.
Ну, собственно говоря, нет, потому что «Отряды Путина» — это такой медийный проект, скорее это хайп такой. Знаете, есть даже рубрика «Дети хайпа». Вот это такие дети хайпа, которые пытаются... заработать, ну, наверное, даже, может быть, и действительно, в прямом смысле слова, заработать какой-то капитал на том, что происходит. А доносы — это совершенно искренние, души порывы искренние. Некоторые категории населения, которые, видимо, копились, вот есть такие люди, которые не могли это выплеснуть, наконец настало именно их время, видимо, эти люди не понимают, что рано или поздно, если все пойдет так, как им нравится, они сами станут жертвой таких же доносов.
Спасибо, Олег. И я спрошу коллег. Мы все про доносы уже знаем и понимаем, что они, к сожалению, расцвели пышным цветом в Российской Федерации. Мне не казалось, что это явление свойственно русским людям стучать, но оно вот проявилось. Владимир, в журналистской среде это тоже стало... более распространено? Или в нее это не так просочилось, как в остальную часть общества? В этом смысле журналистов можно отделить.
Насчет доносов я, однозначно, не могу утверждать. На примере комсомолки, естественно, там внутри были у коллег и жалобы друг на друга, и в том числе на меня были жалобы, когда я работал. Вот. Ну, я предполагаю, что вполне сейчас люди могут также доносить на журналистов из, сообщества, отслеживать в социальных сетях свои комментарии и сообщать редакции.
Ну, жалобы и донос немножко разные вещи. Жалобы – это может быть по работе, а донос – это уже чистая идеология. Вот он написал в Фейсбуке то-то, обратите внимание, вот это донос. Такое было уже с вами, когда вы там работали?
Нет, со мной не было. Самое удивительное, что у меня были на момент работы два антивоенных поста. Потом в процессе работы я еще написал два поста в Инстаграме, и ну, никто не сообщал об этом.
Вы при живом пришли с Унгоркини еще?
Да, я пришел еще в сентябре.
Ну, это то, о чем я сказала, что тогда еще ваши фейсбуки так не отслеживались жестко, как сейчас. Да. Спасибо. Владимир и Марин, я вас тоже спрошу. Это явление, вот когда вы работали в вашем коллективе, оно существовало в таком ровном, в рутинном варианте и вдруг вспыхнуло? Или его, в принципе, так особенно и не было, и оно и не вспыхивало? Вот как вот с этим было у вас?
На Первом канале всегда были доносы еще до войны. Это поощрялось руководством. И я думаю, что сейчас, после войны, это стало еще более масштабным явлением. Естественно, мои коллеги ничего не пишут в соцсетях ни о войне, ни о каких-нибудь политических событиях, потому что соцсети четко контролируются спецслужбами. Я, особенно после моего протеста в прямом эфире, большинство моих коллег отписалось от моих соцсетей, но некоторые все-таки по-прежнему остаются у меня в друзьях, и я активно веду свои соцсети именно для того, чтобы доносить антивоенную позицию для тех людей, которые работают сейчас в государственных СМИ, потому что я точно знаю, что они наблюдают за моими соцсетями, и я представляю, какой раздрай у них творится в душе.
Спасибо, Марин, за этот комментарий. И, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, мы сейчас вам покажем забавную историю на незабавную тему, что происходит с ВПН, как вам, уважаемые зрители, это я обращаюсь к вам, пытаются объяснить, что не надо пользоваться ВПН. Смотрим.
А что у вас сегодня посвежее? Что посоветуете?
Ну, лично вам посоветую пореже на порно-сайтах сидеть. Это жена, дети увидят.
Откуда вы?
Ну, а из свежего вон селедка под шубу сегодня отличная.
Региональный общественный центр интернет-технологий «РУЦИТ» с февраля 2023 года публикует ролики, в которых рассказывают о вреде VPN. В них россиян пытаются убедить, что из-за VPN в сеть утекают их номера банковских карт, история браузера и даже персональные данные.
Да, договор подпишем.
Доставка.
Ты снился, Нэн, откуда я могу помнить эти номера? Дома надо договора посмотреть, не знаю.
А, извините. Ваш СНИЛС номер 175-103-509-32 и НН 706-009-488-823.
Откуда вы?
Приятного аппетита и будьте добры, поставьте 5 звезд в приложении.
Общественная организация РУЦИТ существует при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Глава правления РУЦИТ Алексей Гориславский работает в администрации президента и отвечает там за интернет-СМИ. Именно он в 2014 году занял место Галины Тимченко, уволенной с должности главного редактора издания «Лента.ру». С подачи Гориславского АП выделила на создание молодежно-патриотического контента в интернете 9 миллиардов рублей.
Здрасте, я на собеседовании. Я Борисов.
Борисов Константин. Давайте-ка перечислю ваши достоинства. Любитель компьютерных игр и сомнительных сайтов. Живете в двушке в Жулебино. Второй год не платите элементы. А самое главное ваше достоинство.
Я, пожалуй, пойду.
Издание «Важные истории» выяснило, что актеры, снявшиеся в этой социальной рекламе, сами пользуются VPN, чтобы вести Инстаграм. За съемку они получили меньше 5000 рублей. Последний ролик о вреде VPN Руцит опубликовал 13 апреля. За три дня до этого Роскомнадзор выпустил заявление, в котором назвал средства обхода блокировок угрозой.
Согласно закону о связи, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности. Сервисы VPN могут создавать у пользователей ошибочное представление о собственной анонимности в интернете. Однако иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую российские пользователи через них передают.
При этом глава Минцифры Максуд Шадаев в декабре 2022 года утверждал, что VPN в России не приживается, а доля россиян, пользующихся такими сервисами, упала. Тем не менее, Руцит именно с подачи этого ведомства продолжает пугать граждан России утечками персональных данных через VPN. В то же время само Министерство цифрового развития скоро начнет собирать личные данные россиян для Минобороны, согласно новому закону о реестре военнообязанных. И в отличие от частных VPN-сервисов, государство спрашивать разрешения у граждан не будет.
И мы пошли сегодня на улицы Москвы спросить людей, впечатляет ли их эта реклама, вреден ли VPN.
Не могу сказать, что полезно, не могу сказать, что вредно. Кому надо, тот пользуется. Вреда здоровью это точно не приносит. А про слив данных, ну, как-то, по-моему, это... Ну, все о нас известно, поэтому телефон вот сейчас со мной, легко отследить, где я нахожусь, без всякого VPN.
Если зайти в Инстаграм, только через VPN можно. Не очень удобно, но все-таки работает. Особенно для работы, когда нужно пост Инстаграм, наша компания, например, мы пользуемся им.
Ну, я пользуюсь. Для меня это удобно.
Ну, не знаю, если там по работе нужно, то, наверное, это полезная вещь, там, обходить какие-то там... И анонимность вообще штука полезная, в общем.
Не знаю, смотря для каких целей. Если для учебы, то почему бы и нет?
Не знаю, не пользуемся.
Ну, если цель скрыть информацию, то вредно.
Я пользуюсь, чтобы зайти в Инстаграм. Вредно ли заходить в Инстаграм? Ну, зависит от человека.
У меня нет таких, во-первых, личных данных, сливы которых я боюсь. Вот, и, наверное, поэтому меня больше беспокоит возможность заходить на те сайты и те ресурсы, которые я хочу, чем слив моих личных данных. Вот так, на данный момент.
У меня точно так же. У меня нет таких данных, которых я боюсь, что сольют. А пользоваться какими-то сетями и вообще, да, сайтами интересными – это полезно и нужно.
Ну, пользуюсь, нормально.
Я не пользуюсь, потому что мне это не нужно. А насчет вредно или нет – если сидеть все время в телефоне, наверное, вредно для собственного здоровья мозгов и глаз.
В общем, между защитой личных данных персональных, которые, конечно же, под угрозой, естественно, и все-таки пользованием VPN и просмотром своих социальных сетей, к которым вы привыкли, люди выбирают VPN. Владимир, я еще раз вот к вам обращаюсь в связи с этим. Как вы считаете, если вот не работает, вы видите, не работает эта социальная реклама, если партии правительства убедятся, что ролики эти бесполезны совершенно, и люди продолжают сидеть, вы считаете ли вы, что высока угроза, вероятность угрозы, запрета VPN, штрафов, тюрем, арестов за пользование этими сервисами?
Да, я думаю, вполне возможно впоследствии, потому что, помню, на этапе летом многие операторы уже начинали блокировать VPN, и я сам по себе сменил 3 VPN, потому что к ним блокировался просто доступ, я не мог заходить в сервисы, которые запрещены или ограничены каким-либо образом. Вот, поэтому я думаю, да, вполне возможно, что потом они на фоне неудавшейся кампании начнут уже применять физические ограничения и насчет именно личных репрессий в отношении граждан я не могу с уверенностью сказать, что они будут, но VPN, скорее всего, заблокируют.
А по вашему опыту, вот в Краснодарском крае же вы же оттуда, люди пользуются этим? Вот родственники, пожилые люди в возрасте, они пользуются VPN?
Вообще нет. Именно конкретно с членами моей семьи точно нет, особенно старшего поколения. Там, родственники моего возраста, сестры, братья, они, да, они более молодое поколение, естественно, пользуются. Вот. В принципе, я большую часть времени все-таки провел в Ростовской области в период войны. И, да, и я знаю, что там примерно порог людей, которые пользуются VPN, ну, примерно 40+.
40+. Спасибо, Владимир. Вот и я и спрошу Марину Овсянникову. Марин, вы слышите, только вот доступ сейчас к альтернативной информации имеют только люди, ну, вот такие продвинутые, более-менее 40 с чем-то, с небольшим. Получается, что остальные замкнуты полностью, весь их мир – это федеральные каналы, так?
То, что касается пожилых людей, да, к сожалению, это так. Очень многие из них действительно на них имеют, может быть, воздействие. Это социальная реклама, они боятся устанавливать VPN и, возможно, даже просто технически не могут. И я все время призываю молодежь устанавливать своим пожилым родственникам на телефоны VPN, чтобы они имели доступ к правдивой альтернативной информации, также скачивать им какие-то телеграм-каналы, для этого даже не нужен VPN. Ну а то, что касается VPN, мне очень памятное интервью с Песковым на эту тему, когда его спросили, используете ли вы VPN. Он сказал, конечно, использую. Все, что не запрещено, то разрешено. Поэтому я не думаю, что власти полностью как-то заблокируют доступ к VPN в России. Это, конечно, все становится сложнее и сложнее. Когда я была на территории России, я видела, что частично они не работают. Это постоянно приходилось загружать, перезагружать. Но, тем не менее, тот, кто ищет альтернативную информацию, он ее всегда найдет. Другое дело, что власти, конечно, стараются как можно сильнее ограничить доступ к этой правдивой информации. И вот эта вот социальная реклама, она из числа того, чтобы как можно больше россиян изолировать от правдивой информации. Вы знаете, сейчас пропаганда, она работает на территории России очень эффективно. Мало того, что они запугивают людей вот такой вот социальной рекламой, также они начинают воздействовать на массовое сознание при помощи даже экстрасенсов и каких-то там, не знаю, магов, которые говорят, что Россия обязательно выиграет эту войну, и все у России будет замечательное будущее. Понимаете, они используют все рычаги, все какие возможны информационного влияния на население. И, к сожалению, эта пропаганда достаточно эффективная, потому что если в начале войны очень много у меня друзей, которые были категорически высказывались против войны, сейчас я уже зачастую звоню этим людям, и они начинают говорить, ну знаешь, не все так однозначно, может быть, там Путин будет больше знает, может быть, действительно там против нас воюет Запад. Поэтому, конечно, Кремль использует все средства для того, чтобы ограничить информацию для людей.
А какова ваша версия? Может быть, вы об этом думали? Почему они YouTube не блокируют? Вот они же могут это сделать и объявить, и заблокировать. Почему они этого не делают? Он им зачем-то нужен.
Я не специалист в области информационных технологий, но мне кажется, что нет возможности технической, чтобы заблокировать YouTube. Ну, если даже она и есть, то все равно люди будут пользоваться, скачивая те же VPN.
Спасибо, Марин. И вот Олег, которого это касается напрямую, потому что его сайт заблокирован, уже смотрят люди в России, как из-за границы. Вообще поразительно. Российское средство массовой информации, находящееся в Москве, и выходящие в Москве, и печатающиеся в Москве, люди должны смотреть, включать VPN, как будто бы они находятся на территории какой-нибудь там Польши, и только тогда смотреть собеседник. Если будет запрещен VPN, что вы будете делать?
Работать, продолжать как? Там. Ну, во-первых, газета у нас есть до сих пор. Во-вторых, можно создавать... опять же, зеркала сайтов, которые, ну, будут работать какое-то время до следующей блокировки. Это первое. Во-вторых, я думаю, что VPN запретить все-таки нельзя. Можно стараться ограничивать, но поскольку постоянно появляются новые программы, просто так же, как у меня вот в телефоне, стоит порядка 12-15 различных VPN-сервисов. Если один не работает, я присоединяюсь к другому, и, собственно говоря, все. И сложность будет... На самом деле, самая главная угроза – это действительно блокировка YouTube, которую, вот, который заблокировать – это вот дело нескольких минут. И почему его не делают? Ну, к счастью, не делают, видимо, Ну, потому что там есть свои, во-первых, пропагандистские ресурсы, у которых есть свои странички. Это как способ пропаганды, в том числе и на Запад, и, ну, и на российскую аудиторию тоже. И нет альтернативы YouTube в России.
Да, спасибо, но Олег. Нет. Да, мне тоже кажется, что есть все-таки какая-то потребность у них в этом YouTube сохраняется, поэтому до сих пор он работает, и вы нас смотрите. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американский вопрос.